говорит Радио Свобода.
Для чего группа саратовских политтехнологов решила рассказать о заказанных партией «Единая Россия» кампаниях черного пиара? Чему будет посвящена 46-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности? Как скажется на российско-американских отношениях согласие Румынии разместить на своей территории элементы противоракетной обороны США? Какие меры украинские власти принимают, чтобы обеспечить честность подсчета голосов, поданных во втором туре выборов президента Украины? Кто откликнется на призыв Михаила Касьянова к объединению оппозиционных сил перед выборами 2011-2012 годов, что дало возможность петербургскому чиновнику добиться увольнения сотрудников пятого телеканала, открыто критиковавших его за хамство в прямом эфире. Здравствуйте! На эти вопросы мы попытаемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 5 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Вячеслав Володин, глава Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия», оказался в центре громкого политического скандала, который может нанести ущерб репутации всей партии. Группа саратовских политтехнологов рассказала, что Володин являлся заказчиком многочисленных акций так называемого «черного пиара», направленных как против оппонентов «Единой России», так и против некоторых членов партии. По словам самих политтехнологов, сделавших сенсационное заявление, изменить свое отношение к ситуации их заставило, цитата, «стремление содействовать политическому президентскому курсу на модернизацию страны», передает наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Политтехнологи Игорь Осовин и Сергей Почечуев, а также участники пиар-акции Владимир Коловеров и Алексей Смирнов рассказали о своем сотрудничестве с региональным отделением партии власти, говорит Сергей Почечуев.
По сути, из нас была сформирована зондеркоманда Николая Панкова, которая уничтожала доброе имя и репутацию тех людей, кто объявлялся личными врагами вождя саратовских единороссов Вячеслава Володина.
В деталях от возникновения замысла до его реализации и суммы оплаты за исполнение были представлены самые скандальные пиар-компании последних лет. Наиболее грязной, в полном смысле этого слова, можно назвать акцию по срыву пресс-конференции в ноябре 2007 года, которую московские аналитики Нина Одинокова и Александр Кынев организовали в защиту саратовского оппозиционного политика Леонида Фейтлихера. Тогда ворвавшийся в корпункт «Комсомольской правды» в Саратове молодой человек выплеснул ведро с грязью и фекалиями на присутствующих журналистов. Уже на следующий день в газетах, выражающих точку зрения партии власти, в провокации был обвинен сам Леонид Фейтлихер, якобы пытавшийся бросить тень на региональное отделение «Единой России». Как сообщил Сергей Почечуев, провокация была задумана идеологами-единороссами, выделившими на проведение акции 18 тысяч рублей. Для осуществления задуманного был нанят студент Саратовского ветеринарного института. Подтверждение личного участия в подготовке пропагандистских материалов секретаря Президиума Генсовета партии «Единой России», депутата Госдумы от Саратовской области Вячеслава Володина, были представлены фотографии текстов, собственноручно выправленных видным единороссом. Распоряжение Вячеслава Володина выполнял саратовский единоросс Николай Панков. Вот как характеризует его местный аналитик Алексей Колобродов.
Николай Васильевич сейчас депутат Государственной Думы Российской Федерации и партийный куратор по Южному федеральному. Это правая рука, вернейший, преданнейший соратник. Он, конечно, зависит от того большого очень политического веса, который имеет Вячеслав Володин.
Связь Николая Панкова с группой пиар-исполнителей осуществлялась через политтехнолога Эдуарда Абросимова. Через него проводилась и оплата услуг черных пиарщиков. Из сметы, представленной на пресс-конференции, следует, что услуги эти по провинциальным меркам стоили немало. Так, гонорар за статью составлял 40-50 тысяч рублей. Проведение круглого стола оценивалось в 75 тысяч. По словам Сергея Почечуева, только во второй половине 2007 года через их руки прошло около 2 миллионов рублей. Причем суммы поступали наличными. Это позволило исполнителям заказов предположить, что финансирование акций ведется из черной партийной кассы, говорит Сергей Почечуев.
отношении лица, объявленного личным врагом Володина, сначала инициируется серия негативных публикаций в СМИ, следом активизируются представители общественности. Эти псевдообщественники создают заказным публикациям в СМИ необходимый общественный резонанс, либо их действия сами являются информационным поводом для новых заказных статей. Когда количество публикаций достигает своей критической массы, в органы государственной власти направляются многочисленные депутатские запросы и коллективное обращение граждан, в которых подписанты, требуя решительных мер в отношении лиц, являющихся объектами володинской атаки, не приводят никаких реальных фактов их противоправной деятельности. В силу полного отсутствия таковых, лишь ссылаются на многочисленные публикации в СМИ. В итоге у первых лиц государства формируется ложное представление о реальном положении дел Саратовской области. Подобного рода технологически выстроенная дезинформация первых лиц государства может быть расценена как должностное преступление.
Вот как прокомментировал эту информацию аналитик Алексей Колобродов.
Это, безусловно, сенсация. Потому что первый раз с такой дотошностью и с такой откровенностью вскрываются вот эти вот тайные механизмы функционирования процентов, наверное, на 80 черного именно партийного пиара. Именно той самой сферы деятельности, которая, в общем, крайне редко становится предметом публичного обсуждения. Те документальные свидетельства, все эти сметы, все эти пометки, все эти редактуры.
Объектами нападок в прессе становились не только враги партии, но и однопартийцы единороссов. В списке жертв группы черных пиарщиков губернатор области Павел Ипатов, экс-председатель облсуда Александр Галкин, руководитель управления по Саратовской области Министерства юстиции Российской Федерации Александр Бурдовицын, глава городского муниципального образования Олег Грищенко, глава Энгельского района Михаил Лысенко. Список насчитывает не один десяток фамилий. По законам черного пиара издавалась даже справочная брошюра о политических партиях региона. Фотокопия конспекта указаний Эдуарда Абросимова к написанию текста брошюры свидетельствует о том, что в сведения о местных политиках, не членах «Единой России», вносились данные бульварного толка, а фотографии следовало отбирать так, чтобы соратники Вячеслава Володина выглядели умными людьми, а его противники, мягко говоря, недотепами. Все перипетии взаимоотношений группы пиарщиков с партией власти изложены в книге Игоря Осовина и Сергея Почечуева «Черные пиарщики белого медведя», которая подготовлена к изданию в одной из московских типографий. В завершение пресс-конференции ее организаторы принесли извинения тем, кто пострадал от черных пиар-технологий. Принять извинения смогут не все. Несколько лет назад проигравший выборы после выпуска газеты «Однодневки», заполненной клеветой, кандидат в депутаты областной думы Владимир Чуриков скончался от сердечного приступа.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина. Комментарий для «Радио Свобода» по поводу заявления саратовских политтехнологов дал Александр Кынев, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики. С ним беседовала Вероника Баде.
Я слабо верю в чистоту помыслов людей, которые занимались подобными вещами, а потом об этом говорят. Слабо верится в какие-то там раскаяния. Тем более уж явно, конечно, странно выглядит, что это связано с тем, что президент вдруг объявил модернизацию, они проникли, значит, и решили к себя вести иначе. Как правило, подобные разоблачения бывают, наверное, в двух случаях. Когда кто-то с кем-то что-то не поделил, возник какой-то конфликт, либо кто-то кого-то как-то простимулировал. Но само по себе событие, конечно, показывает ненормальность политики в стране в целом, и, в частности, ненормальность политической ситуации в Саратовской области. Но что касается реальных причин, я думаю, что мы их никогда не узнаем. Во всяком случае, формально заявленный повод, конечно, вызывает скепсис. Да? То есть я думаю, что, конечно, есть причины подводные у произошедших событий, но это уже вопрос, знаете, такой конспирологический.
В любой европейской стране, надо полагать, политик, в адрес которого прозвучали такие обвинения, такие разоблачения, подал бы в отставку. Как вы полагаете, а пошатнется ли карьера Вячеслава Володина в связи с этой историей?
Последних лет было такое количество скандалов, которые затрагивали в том числе господина Володина, что сказать, что вот еще один скандал пошатнет его положение, наверное, сомнительно, поскольку скандалов было уже очень и очень много, и они пока все заканчивались ничем. У нас нет такой политической традиции, когда скандалы неизбежно приводят к отставкам чиновников, потому что вы, ну, посмотрите материалы про Саратов там 3-4-летней давности, и открытые письма были, и уголовные дела потом против журналистов по поводу статей и так далее. чего-чего только не было. Скандал, конечно, громкий, и он громче, чем все предыдущие скандалы, которые были в регионе, но чем он кончится, вот сказать сегодня затруднительно. Да, наверное, несомненно, политический ущерб он господину Володину нанесет, но каким будет этот ущерб, сказать сегодня сложно. Другое интересно, что независимо от внутренних там сраковских причин этих событий, которые наверняка имеют место быть, есть некий всероссийский контекст, в который все это вписывается. Что я имею в виду? Ситуация в Калининграде, скандал между Единой Россией и Справедливой Россией, масса разоблачений со стороны бывших и нынешних работников правоохранительных структур, политические выступления, декларации ряда аналитических служб по поводу необходимости политической реформы и так далее. И все это в течение очень короткого времени. Практически каждый день происходит некое новое событие, которое либо активно дискредитирует политическую систему, либо прямо говорит о необходимости ее менять. То есть такое ощущение, что действительно на наших глазах происходят какие-то изменения среды. У каждого из них может быть какая-то своя внутренняя подноготная, своя причина, но вместе они совершенно очевидно дополняют друг друга и создают некий общий тренд, который пока может быть сложно описать одним словом, но то, что среда вокруг нас начала внезапно и быстро меняться, мне кажется, очевидно.
Это был руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Вопросы ему задавала Вероника Баде.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Финальную стадию президентской гонки на Украине обсуждаем с украинскими политиками Михаилом Бродским и Дмитрием Выдриным и российским философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 5 февраля. В Мюнхене только что открылась традиционная уже 46-я по счету международная конференция по безопасности. Для обсуждения актуальных мировых проблем в столицу Баварии съезжаются высокопоставленные представители почти всех стран мира. На конференции работает наш специальный корреспондент Александр Манхайм. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Александр, здравствуйте. Что интересного было на открытии конференции?
Андрей, я вас приветствую. Первым делом в приветственной речи к участникам конференции ее председатель Вольфганг Ишингер заявил, что после прошлогоднего форума, ознаменовавшего, по его словам, политическую весну, он ожидает от нынешнего, что на смену вербальным заявлениям придут действия. Он ожидает также, в первую очередь, улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами. По его словам, от Мюнхенской конференции должны исходить импульсы к решению проблемы безопасности и надежности обеспечения энергетических ресурсов. У многих еще на памяти прошлогодний спор по поводу поставок газа между Россией и Украиной, который болезненно сказался также на остальной Европе. С большим интересом ожидалось выступление китайского министра иностранных дел Ян Зечи. Китайский представитель заверил участников конференции в том, что динамично развивающаяся экономика его страны отнюдь не означает угрозу мировому сообществу. Наоборот, по его словам, это шанс для многих стран мира. Глава китайского МИДа заверил всех также в том, что его страна привержена исключительно оборонительной стратегии. Китай выступает за равные отношения со всеми странами мира и одновременно будет прилагать все усилия по инициативе нераспространения ядерных вооружений. По его словам, вопрос ядерного оружия на Корейском полуострове нужно решить исключительно дипломатическим путем. При этом его страна готова активно поддержать все мировые усилия по стабильности в этом регионе. Китайский министр иностранных дел заявил также, что Китай намерен в будущем играть еще большую роль и взять на себя большую ответственность во всех проблемах, касающихся нашей планеты. По его словам, уже сейчас Китай участвует в 24 миссиях ООН, в которых задействовано более чем 10 тысяч китайских граждан. Коснувшись Афганистана, он заявил, что КНР хотела бы видеть эту страну независимой и демократической и готова этому всячески содействовать. Он подчеркнул необходимость укрепления отношений Китая и Евросоюза, особенно с Германией. Ян Зечи, однако, ни словом не упомянул отношения КНР и Соединенных Штатов и весьма раздраженно отреагировал на вопрос, как Китай рассматривает недавнее соглашение о поставках Соединенными Штатами оружия Тайваню. По его словам, это представляет собой нарушение прежних договоренностей между КНР и Соединенными Штатами и вызывает возмущение всего китайского народа. министр обороны Германии Цу Гутенберг, как и до этого Сергей Лавров, выразил надежду, что присутствие на конференции безопасности министра иностранных дел Ирана Моттаки внесет ясность по поводу иранского ядерного вопроса. Шла также речь о применении санкций против Ирана. Одновременно Цу Гутенберг подчеркнул ведущую роль Соединенных Штатов во всех проблемах, касающихся всемирной безопасности. Вот, Андрей, это вкратце то, что сегодня происходило на конференции.
Спасибо. В прямом эфире об открытии Мюнхенской конференции по безопасности рассказывал наш специальный корреспондент на этом форуме Александр Манхайм. Теперь подробнее о том, с какими идеями на конференцию приехали представители России, что присутствующие на форуме могут услышать в выступлениях российской делегации. Об этом в репортаже Данил.
Конференция по вопросам безопасности в Мюнхене 3 года назад стала площадкой для Владимира Путина, тогда раскритиковавшего все действовавшие в Европе механизмы предотвращения войн, прежде всего ОБСЕ и НАТО. На нынешнюю конференцию глава российского государства, теперь уже Дмитрий Медведев, не поехал. Однако, выступая в пятницу в Кремле, президент России четко дал понять, с какой главной идеей представители России, в данном случае это вице-премьер Сергей Иванов и министр иностранных дел Сергей Лавров, поехали в Мюнхен.
Важнейшей задачей остается реформирование механизмов, которые обеспечивают глобальную региональную безопасность. Все большей поддержкой, и мне это отрадно создавать, пользуется и ряд наших идей, в том числе российская инициатива выработки нового юридически обязывающего договора о европейской безопасности. Его заключение могло бы стать хорошим примером и для других регионов мира. Во внешней политике мы стремились обеспечить необходимые условия для того, чтобы создать новую конструкцию для работы и вместо конфронтационной политики, архаичных геополитических раскладов, формировать новый совместный подход.
На самом деле Запад пока довольно прохладно реагировал на идеи Дмитрия Медведева. В частности, представители США и НАТО заявляли, что действующие механизмы обеспечения безопасности их вполне устраивают. В самой России многие эксперты тоже недоумевают, как именно будет выглядеть международный договор, в который закладываются весьма неопределенные понятия. Эту неясность в интервью «Радио Свобода» подчеркнул президент Института стратегических оценок Александр Коновалов.
Уже как-то много раз было сказано в печати, что господин Лавров произнесет программную речь по проблемам европейской безопасности. Что это значит, сказать трудно, но очевидно, что если есть президентская инициатива относительно договора о европейской безопасности нового, то эта тема туда войдет. Хотя, на мой взгляд, она сейчас не самая актуальная, не самая острая, тем более, что мы не можем ответить на ключевой вопрос. Идея более чем здравая. Безопасность – понятие неделимое и не может безопасность одного государства достигаться за счет уменьшения безопасности соседа. В ОБСЕ она так и записана. Но там-то эта идея политическая, это лозунг. А перевести его на язык юридического договора я, честно говоря, не знаю как. Потому что я не очень понимаю, что такое действие опасное или не опасное, или не угрожающее безопасности. Но есть очевидности какие-то, когда что-то действительно угрожает безопасности. А есть сомнительные вещи. Вот, например, уже многократно обсуждавшаяся, еще повторно будет обсуждаться проблема про Европе. Эта система угрожает безопасности России или не угрожает? Как переложить на язык формального юридического документа четкого понятие действия угрожающей безопасности соседей или не угрожающей безопасности соседей? Это очень-очень сложно, и такие усилия титанические, которые для этого надо приложить, и неизвестно еще во что будет.
Между тем, в России отнюдь не все смотрят на новый договор о европейской безопасности как на способ свести на нет роль НАТО и ОБСЕ. Некоторые из российских политиков готовы рассматривать даже возможность вступления России в НАТО. Например, участвующий в работе Мюнхенской конференции председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев.
Я бы приветствовал такое развитие событий, но только при том условии, что это не игра. Если за этим действительно реально скрывается возможность вступления России в НАТО, то это правильная постановка вопроса с точки зрения НАТО. Это интересный вызов для России, который ей обязательно нужно принять, серьезно проанализировать, ну и в дальнейшем решить для себя, что самой России нужно. Это было бы правильно. Другое дело, что я вот в последнее время много раз задавал своим западным натовским собеседникам прямой вопрос. А вот вы для себя знаете ответ? Россия не может быть в НАТО, потому что она сейчас такая, вот что-то в политической системе не устраивает, там, в избирательной системе, там, с правами человека, еще с чем-то. Либо Россия в принципе не устраивает как член НАТО, и даже когда она решит все эти проблемы текущего момента, ей все равно будут говорить нет, потому что этого не может быть никогда. И что любопытно, моих собеседников этот прямой вопрос неизменно ставит в тупик, они не знают на него ответа.
О необходимости доверять друг другу говорит и Александр Коновалов, сетуя на то, что заключение даже самых необходимых договоров при отсутствии этого доверия может быть сорвано.
Кризис доверия – это, пожалуй, важнейший кризис, который между нами сегодня существует. Я предвижу с обеих сторон очень большую фронту и оппозицию по отношению к договору новому по стратегическим наступательным вооружениям. У нас уже газет «Комсомольской правды», выходящий очень большим тиражом по нынешним временам, по-моему, 1,5 миллиона тираж, посвятила 2 номера, целый разворот на 2 полосы в обоих номерах, выступлением очень малограмотных, но очень крикливых противников договора по СНВ, которые считают, что это предательство интересов России. Мы утратили как бы способность становиться на позиции оппонента и пытаться понять, как это может быть воспринято с его стороны.
Пока эксперты сходятся на том, что России и Западу нужно от слов о необходимости доверия переходить к делам, и сторона, начавшая это первой, могла бы увлечь за собой другую. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Еще одно важное событие, связанное с проблемами безопасности в мире, это заявление президента Румынии Траяна Бисеску о том, что Бухарест готов разместить антиракетные комплексы на территории страны. Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Соединенные Штаты предложили Румынии подобное сотрудничество. Американские наблюдатели прежде всего обращают внимание на политическую символику этого решение. Вот мнение Дэвида Саттера, бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве.
Отказ администрации Обамы от европейских ракетных планов администрации Буша рассматривался Москвой как крупнейшая внешнеполитическая победа, как доказательство того, что она может продолжать диктовать условия поведения бывшим социалистическим странам. Решение Бухареста явно принижает значение той дипломатической победы Москвы, и оно несет в себе тот же неприятный для России политический заряд. Румыния еще раз провозглашает свою независимость от Москвы. Именно поэтому, я подозреваю, российское руководство воспользуется этой возможностью, чтобы осудить решение Вашингтона и Бухареста как проявление двуличия Соединенных Штатов. Вашингтон изменил концепцию антиракетной обороны в Европе, концентрируясь на отражении нападения ракет средней дальности. Я бы рассматривал это событие как подтверждение того, что и администрация Обамы осознала, что интересы национальной безопасности США требуют участия восточно- и центральноевропейских государств в совместных усилиях по обеспечению безопасности. Нравится это России или нет? Я думаю, с течением времени американская политика станет более реалистичной по мере того, как администрация осознает, что так называемая перезарядка не привела к значительным сдвигам в позиции России по важнейшим с точки зрения Соединенных Штатов проблемам. Администрация все еще недостаточно понимает, какую роль играет антиамериканизм в политике российского руководства в качестве внутриполитического фактора. Российским властям нужен внешний враг, поэтому нам не избежать серьезных американо-российских трений в будущем.
Это было мнение американского политолога, бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве Дэвида Саттера. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Кунцевский суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск жителей поселка Речник к мэру Москвы Юрию Лужкову с требованием компенсации ущерба в размере 100 миллиардов рублей. Как сообщила в пятницу пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева, Кунцевский суд решил, что истцы не являются владельцами построек, при сносе которых мог возникнуть указанный ими ущерб. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину России и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам сегодняшнего совещания президента с членами Совета безопасности России. Доктрина, в частности, не исключает возможности использования ядерного оружия в случае угрозы существования государства. В дагестанском городе Избербаш убит начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом подполковник милиции Гапис Исаев. Исаев. В МВД Дагестана считают, что за покушением на Исаева стоят боевики из так называемого губденского джемаата, диверсионной группой, возглавляемой уроженцем селения Губден Магомед Али Вагабовым. Представитель «Единой России» хочет, чтобы Генпрокуратура проверила законность действий главы Совета Федерации Сергея Миронова при выдвижении кандидатур в Верхнюю палату парламента. Как сообщила в пятницу пресс-служба «Единой России», с такой инициативой выступил глава Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин. В Мюнхене в пятницу открылась 46-я ежегодная конференция по безопасности. Это ведущий международный форум по данной проблеме. Его основные темы в этом году – вопросы ядерного разоружения, ситуация в Афганистане, международная роль Китая. Более 20 человек погибли сегодня в результате двух взрывов в городе Карачи на юге Пакистана. По данным местной полиции, смертник на заминированном мотоцикле врезался в автобус. Погибли по меньшей мере 12 человек.
В Москве 20 часов 32 минуты. На Украине завершается подготовка ко второму туру президентских выборов, который состоится в воскресенье 7 февраля. Сегодня депутаты фракции блока Юлии Тимошенко обратились в Конституционный суд по поводу соответствия Конституции поправок, недавно внесенных в закон о выборах. В некоторых заявлениях кандидатов на пост президента Виктора Януковича и Юлии Тимошенко и о прогнозах относительно исхода голосования в репортаже нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
В последний день предвыборной агитации Виктор Янукович встретился в Киеве с послом России на Украине Михаилом Зурабовым, заявив, что он заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов. Накануне решающего голосования Конституционный суд преподнес подарок регионалам. В ответ на их обращение отменено постановление правительства, согласно которому в школах можно было говорить только по-украински. На родине премьер-министра Юлии Тимошенко в Днепропетровске лидер партии регионов прокомментировал это решение.
Многое из того, что делали оранжевые и нынешний лидер Тимошенко, это как угодно можно называть, не знаю, глупостью, можно называть авантюрой, можно называть неуважением людей, как угодно. И считали, считают, что это может проходить вечно. Мы их очень скоро остановим.
О том, какой может быть Украина в случае победы лидера оппозиции, Тимошенко рассказывает на каждой встрече с избирателями, иногда цитируя бывшего руководителя Крымской ячейки партии регионов Василия Киселева.
После того, как я сказал, что после победы Януковича на выборах президента страной, каждой областью, каждым регионом будут управлять смотрящие из Донецка, я получил предупреждение, что на третий день после объявления Януковича президентом Украины меня закатают в асфальт.
С начала кампании агитирует за Тимошенко первый президент Украины Леонид Кравчук, а второй Леонид Кучма только на этой неделе решил поддержать Януковича, обвинив оранжевую власть в серьезных просчетах как в экономике, так и во внешней политике.
То, что мы, каких результатов мы достигли за эти годы, и по падению валового продукта, падение промышленности, и по инфляции, и по валюте нашей, по гривне, во внешнем мире мы потеряли всякий авторитет.
В пятницу официальное издание Верховной Рады «Голос Украины» опубликовало указ президента Виктора Ющенко об изменениях к избирательному законодательству. Таким образом, одобренные парламентом за три дня до выборов поправки вступили в силу. Теперь для принятия легитимных решений избиркомам не потребуется кворум в 2/3 членов комиссии. По мнению экспертов, это может привести к расколу избиркомов, когда одна часть будет считать победителем Януковича, а другая – Тимошенко. Такой вариант исключает один из лидеров партии регионов Николай Азаров.
Ни в каком туалете, ни в каком вестибюле вторая половина собираться не может. Она обязана прийти в то помещение, которое обозначено для проведения избирательной комиссии.
Смертным приговором демократии и честным выбором назвала Тимошенко президентский указ о поправках к избирательному законодательству, заявив, что эти изменения развязывают руки регионалам для масштабных подтасовок в ходе предстоящего голосования. Премьер не исключила нового Майдана. Слово депутату Верховной Рады от блока Тимошенко писателю Владимиру Яворивскому.
Конечно же,
ситуация 2010 года радикально отличается от моральной, политической, экономической ситуации 2004 года. Понимаю, что может быть ситуация очень острая, потому что разрыв между кандидатами, и с одной стороны, или с другой стороны, будет небольшой, в пределах 3-4-5%, вряд ли будет больше. Вот этот маленький зазор между двумя претендентами, он, конечно же, будет вызывать у каждого гражданина, вызывать определенные подозрения, фальсификации в том, что не то посчитали, не так посчитали. И это, конечно, может вылиться в какое-то противостояние, но вряд ли это будет Майдан. Если это что-то будет, то это будет нечто совершенно иное, потому что повторить это уже будет карикатура. Думаю, что это уже ничего не даст.
В минувший четверг глава государства уволил с поста губернатора Днепропетровской области Виктора Бондаря, который открыто стал на сторону Тимошенко. Бондарь неоднократно заявлял, что не хотел бы, чтобы родина генеральных секретарей и президентов стала пригородом Донецка, продолжает Владимир Яворивский.
То, что Ющенко уже абсолютно откровенно работает на Януковича, это естественно. Он подписал закон, в общем-то, просто не закон, а причуда некое. За 3 дня до выборов мы меняем фундаментальные какие-то вещи в законе. Да, конечно же, глупый президент должен был наложить на него вето и красиво сойти с политической сцены. Но он подписал этот закон, конечно, там же сегодня и послы, которые есть в Киеве, выражают свое недоумение, так я сказал бы, очень мягко по этому поводу.
Как отмечает Владимир Яворивский, основные учреждения страны уже окружены палатками с символикой партии регионов.
Союз писателей, который я возглавляю, он размещен на той же улице, где и резиденция Ющенко на Банковой. Подойти к Союзу писателей почти невозможно. Это, вся эта улица уже заставлена палатками, синими палатками. А самое главное, что, в общем-то, заблокирован партией регионов, уже заблокирован суд. Помещение суда, апелляционного суда, который может решать, один единственный, который может решать, так сказать, финал избирательной кампании.
Свой центральный палаточный лагерь соратники Януковича разбили не на Майдане Незалежности, а на площади у Михайловского собора. Недалеко от них, у другой киевской святыни, Софийского собора, установлены палатки блока Юлии Тимошенко. Президент Виктор Ющенко до установления результата выборов поручил внутренним войскам охранять Центральную избирательную комиссию, а службе безопасности усилить защиту необходимых для подведения итогов голосования информационных ресурсов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы», итоговый выпуск, пятница, 5 февраля. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов в преддверии парламентских и президентских выборов 2011-2012 годов предложил создать демократическую коалицию. По его мнению, кроме РНДС, участниками возможного объединения могли бы стать партия «Яблоко» и оппозиционные движения «Солидарность» и «Объединенный гражданский фронт», рассказывает Елена Поляковская.
Идея объединения демократических сил в преддверии парламентских и президентских выборов не нова. Народно-демократический союз, возглавляемый Михаилом Касьяновым, уже выходил с подобным предложением в 2007 году, но тогда ни «Яблоко», ни существовавшие еще в то время СПС не смогли объединиться. В результате ни одной из демократических партий не удалось пройти в парламент. Секретарь Президиума Народно-демократического союза Константин Мерзликин считает, что реальных результатов оппозиция может добиться, выступая только единым фронтом.
Еще в 2007 году перед выборами в Государственную Думу мы также выходили с такой инициативой, направляли ее в адрес СПС. Тогда существовала, как вы помните, такая партия, и в адрес «Яблока». И тогда мы выражали абсолютную уверенность, что если демократическая оппозиция не будет выступать единым политическим кулаком в рамках одного списка, что нам не удастся, нам, демократам, оппозиционерам, не удастся создать критическую массу доверия со стороны тех людей, чьи интересы мы намерены выражать. Собственно говоря, выборы это и подтвердили.
Лидеры Объединенного гражданского фронта и движения «Солидарность» инициативу бывшего российского премьера посчитали разумной, хотя эффективность действий Касьянова оценивают не очень высоко. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Оценивая инициативы подобного рода, надо руководствоваться всегда практикой. Дело в том, что события последнего года, наверное, да, если не больше, показывают, что активность Касьянова не очень отличается от нуля в политическом поле. И, конечно, хорошо, что человек, которого мы знаем как одного из лидеров демократической оппозиции в недалеком прошлом, сейчас вновь возвращается и стремится к тому, чтобы активизироваться и своим приходом оживить, в том числе, да, волну демократическую, которая, в общем, после Калининграда, можем говорить, наверное, начинается. Но давайте не будем сейчас пока переоценивать эти события, посмотрим, на что он вообще способен.
Что же касается Сергея Митрохина, то его позиция вполне понятна. Лидер «Яблока» выдвигает ряд конкретных условий.
Мы не будем помогать политикам, которые борются с режимом Путина для того, чтобы вернуться ко временам ельцинской олигархии. Вот это я сказал точно. Для этого мы предложили свою платформу всем, кто хочет с нами объединиться. Мы предложили всем демократическим силам признать ответственность за поражение демократии в России, ответственность за криминальную приватизацию, которая была проведена в России под демократическими лозунгами, ответственность за то, что именно люди, которые называли себя демократами, привели силы к власти, которые сегодня олицетворяет Путин. Мы просто повторили ту позицию, которую формулировали еще 2 года назад.
Среди демократических движений только «Яблоко» – официально зарегистрированная партия. Попытки того же Народно-демократического союза добиться официальной регистрации ни к чему не привели. Потому позиция именно «Яблочников» – ключевая в возможной коалиции, считает Константин Мерзликин.
«Яблоко» – у них есть ключик технологический, который, если будет правильно использован, может позволить действительно создать серьезный политический кулак, который может дать серьезный бой на выборах действующей власти.
Лидер «Солидарности» Борис Немцов говорит, что предложение об объединении весьма разумно, но нереализуемое с партией «Яблоко».
Дело в том, что партия «Яблоко» во главе с Явлинским, а сейчас с Митрохиным, на протяжении последних лет никогда ни о чем, ни с кем не могла договориться. Она не договороспособна. И вот это политическое сектантство привело партию к катастрофе. Партия проигрывает все выборы, начиная с 2003 года. Последний раз проиграла с треском выборы в Москве, где ее поддерживал лично Лужков. А лидер партии Митрохин был адвокатом Лужкова, которого мы обвиняем в коррупции. Без смены курса у этой партии никаких перспектив. Ее будущее – это исчезновение окончательно из политической сцены.
Идеи объединения в коалицию останутся всего лишь благими намерениями до тех пор, пока в стране нет реальных выборов, считает исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Об этом будет иметь смысл вести какой-то разговор, когда будет понятно, что выборы, ну хотя бы наполовину, как-то можно говорить о том, что они свободные и демократические, и что в них действительно имеет смысл принимать участие с шансами на какую-то победу.
Михаил Касьянов считает, что формирование единого списка на парламентских выборах и единого кандидата в президенты должны стать целью демократических партий и движений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 февраля. Прокуратура Швеции начала расследование в связи с информацией о возможном сбросе химических отходов Балтийским флотом России в Балтийское море. Накануне один из телеканалов шведского телевидения сообщил о том, что в начале 90-х годов российские военные сбрасывали химические отходы в районе острова Готланд. С авторами расследования побеседовала наш корреспондент Елена Власенко.
Одна из программ шведского телевидения, название ее переводится как «Миссия расследования», на днях показала сюжет о том, что в начале 90-х годов российские военные с большой вероятностью могли сбрасывать химические отходы в Балтийское море в районе шведского острова Готланд. Отходы якобы были вывезены с бывшей советской базы в латвийском городе Лиепае. Доказательства этих данных – 3 секретных отчета одного из подразделений шведской службы военной разведки, которые были составлены в 1999 году. Части этих отчетов стали доступны журналистам шведского телевидения Свену Бёркману и Юакиму Дайвермарку. говорит Свен Бергман.
Я бы хотел подчеркнуть, что в расследовании мы говорим лишь о вероятности загрязнения Балтийского моря. Наверняка нам неизвестно, что сброс отходов имел место, однако подтверждение все-таки есть. Доклады службы военной разведки Швеции, которая совместно с разведывательными службами других стран собрала такую информацию. В период с 90 по 94 год российские военные, покидая Латвию, несколько раз сбрасывали в Балтийское море химические реагенты, возможно, и нервно-паралитический газ и радиоактивные материалы. Какие именно, мы не знаем. Тем не менее, шведские разведчики посчитали, что эта информация доверия заслуживает. Они посвятили ей несколько отчетов и направили их в правительство самым высокопоставленным чиновникам. Это еще одно подтверждение достоверности этих данных.
Почему же тогда шведское правительство не отреагировало?
Это очень хороший вопрос. Сегодня все хотят получить ответ на него. В нашем фильме мы интервьюируем бывшего политического советника министра иностранных дел Швеции Анны Линд Свена Улафа Петерсона. Он подтвердил нам, что лично получил информацию во время неформального общения с представителями шведской военной разведки и передал ее министру иностранных дел. Она отреагировала жестко. Вопрос серьезный, необходимо расследование и нужно узнать, где же сейчас находятся отходы. Но задать ей вопрос мы не можем. Она умерла в 2003 году. Проблема в том, что в самом правительстве документов, которые подготовили шведские разведчики, нет. Все, что у нас есть, это воспоминания советника министра иностранных дел Швеции и отрывки отчетов службы разведки. Поэтому и сложно ответить на вопрос, что же делало правительство, когда узнало? Собиралось ли что-то делать? Зато сейчас на очень высоком политическом уровне начались дебаты на эту тему. И, возможно, они позволят нам получить ответ.
Это был Свен Бергман, репортер шведского телевидения, один из авторов расследования. На следующей неделе в Хельсинки состоится саммит, посвященный Балтийскому морю. Его должен посетить и российский премьер-министр Владимир Путин. Связано ли расследование шведских журналистов с саммитом? Редактор репортажа Кенни Адерсхе говорит, что это случайность.
Это совпадение. А тему для этого расследования подсказал один из жителей Швеции, наш зритель. Позвонил и предложил. Мы популярны своими расследованиями по всей Швеции. И получаем примерно 10 тысяч писем от зрителей в год. Как из самой Швеции, так и из Скандинавии в целом. Ежедневно работают 6 телефонных линий, чтобы принять звонки зрителей с предложениями. Вот один из них и предложил нам эту тему.
Расследовать обстоятельства сброса отходов будет и шведская прокуратура. Об этом заявил сегодня прокурор Мац Пальм. Кенни Адерсхе, однако, уточнил, что телекомпании не собираются сотрудничать с правоохранительными органами в этом расследовании. Будет лишь следить за развитием событий. А журналисты Свен Бергман и Йоаким Дайвермарк заверили корреспондента «Радио Свобода», что свои источники в военных кругах Швеции и Латвии раскрывать не будут. Как отреагируют на документальный фильм власти Швеции? Политический советник министра обороны Швеции Стена Толькфорса Катрина Хенриксон считает, что отвечать должны представители социально-демократической партии, которые в конце 90-х, когда предположительно шведская разведка сообщила о сбросе химических отходов, были у власти в Швеции.
Мы считаем, что правительство, которое было у власти в конце 90-х годов, должно взять на себя ответственность и объяснить, почему оно повело себя так, а не иначе, почему не предприняло никаких мер. Ведь в его распоряжении, по всей видимости, была информация о сбросе отходов.
Катрина Хенриксон, впрочем, оговорилась, что прокуратуре предстоит проверить, насколько заявления шведских журналистов соответствуют действительности. В российском МИДе от комментариев пока отказываются. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
На петербургском Пятом телеканале отстранена от эфира еще одна журналистка, причастная к скандалу с Сергеем Бодруновым, который, будучи высокопоставленным городским чиновником, в апреле прошлого года был приглашен на передачу «Петербургский час» и очень рассердился на редакцию за неудобные вопросы, которые ему задавали в прямом эфире. Тогда журналисты жаловались, что он оскорблял их и грозил всем скорым увольнением. И вот сегодня практически все из тех, кто вызвал гнев Бодрунова, действительно не работают в петербургском часе, рассказывает Татьяна Вольская.
Скандал с бизнесменом Сергеем Бодруновым произошел 8 апреля прошлого года. В недолгую бытность свою главой Комитета по промышленной политике Сергей Бодрунов был приглашен гостем на передачу «Петербургский час» и остался чрезвычайно недоволен форматом передачи, до такой степени, что, по заявлению журналистов, в кулуарах кричал на них, грозил увольнением, а телезрителей обозвал быдлом. Меньше чем через месяц свой пост покинула глава дирекции городского вещания Пятого канала, руководитель проекта «Петербургский час» Татьяна Александрова. Затем был отстранен от эфира ведущий Алексей Суханов. Причем интернет-издание «Ленэздат.ру» рассказало, что в редакцию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что отстранение – это инициатива Смольного из-за скандала с Сергеем Бодруновым. После этого был уволен редактор Сергей Бондаренко. Инна Карпушина была последним из сотрудников канала, которым, по сообщениям в СМИ, Бодрунов грозил увольнением. Впрочем, теперь она сама подчеркивает, что в скандале не участвовала. Отстранение же свое подтверждает.
Я больше не работаю в эфире «Петербургского часа». Мне предложено поискать себя в других проектах. Мне жалко, конечно, там оставлять проекты.
Советник генерального директора Пятого канала Татьяна Александрова, ушедшая из «Петербургского часа» первой, вспоминает, что Инна Карпушина как раз тот человек, который стоял у истоков проекта.
У нас довольно автономно существует программа «Петербургский час», поэтому кадровый вопрос там решает руководитель этой дирекции Михаил Юрьевич Великосельский. И вот им было принято решение. О причинах этого решения, я думаю, лучше спросить у него, но Инна Карпушина по-прежнему работает на Пятом канале, я надеюсь, что мы ее не потеряем. Я бы не демонизировала образ Сергея Дмитриевича Бодрунова. Он, конечно, человек, наверное, влиятельный, как он тогда говорил, но, в общем, не настолько.
Как же получилось, что большинство журналистов, участников того скандала, теперь не работают в «Петербургском часе»?
Ну, так получилось. Да. История была, она кончилась. То, что все эти люди не работают теперь в «Петербургском часе», ну что ж, это так.
А вот что говорит об увольнении Инны Карпушиной ее непосредственный начальник, руководитель «Петербургского часа» Михаил Великосельский.
В настоящий момент она не уволена, она не ведет эфир, потому что готовится к возможному переходу на другой проект.
Сама Инна Карпушина не имеет понятия, о каком проекте может идти и речь. У заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вашенкова две версии увольнения Инны Карпушиной.
Разумеется, первые разговоры, некие кулуарные версии, разговоры в курилках, связывают некие фамилии Карпушина, предыдущие Александрова и виновник всего Бодрунов. Ну и, соответственно, некую руку Смольного. Но мне известно, что когда Карпушину убирали, то большинство ее коллег справедливо спрашивали: слушайте, ну, если она виновата, то в чем? И если мы ее уберем, то кто? Потому что Карпушина яркая, интересная, телевизионная. На что им был дан ответ? У нас есть уже такая. Искренне говорю, что я не знаю, кто это. Но я думаю, что как только вместо Карпушиной появится такая, я думаю, что сразу будет все понятно. Либо это некий смольнинский кандидат, и тогда идет первая версия, либо, может быть, это чья-то пастия.
Между тем, в петербургских СМИ появляются сообщения о том, что в некоторых газетах, с которыми теперь связывают имя Сергея Бодрунова, идет поголовное сокращение штата и полная реорганизация. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 февраля. Его завершает рубрика «Сегодняшний факт». Историческое событие произошло в Северной Ирландии. Главные противоборствующие силы провинции, демократическая юнионистская партия Ольстер и политическое крыло Ирландской республиканской армии партии Шинфейн заключили компромиссное соглашение о завершающем этапе создания автономной системы самоуправления. После чего премьер-министр Великобритании Гордон Браун объявил, что 12 апреля Лондон передаст правоохранительную и судебную систему провинции в подчинение местного правительства. Рассказывает Наталья Голицына.
В течение нескольких месяцев между юнионистами и республиканцами в Ольстере шли безуспешные переговоры о завершающем этапе мирного процесса – передаче центральным правительством полицейской службы и судебной системы, сформированных на паритетной основе поровну из католиков и протестантов под юрисдикцию правительства Ольстера. В январе эти разногласия приняли форму серьезного политического кризиса. Партия Шин Фейн требовала незамедлительной передачи полицейских и судебных функций местным властям, тогда как Демократическая юнионистская партия настаивала на предварительном создании атмосферы доверия в провинции. Тщетно премьер-министр Великобритании Гордон Браун и его ирландский коллега Брайан Кауэн пытались уговорить обе стороны достичь компромисса. Споры продолжались. Это поставило под угрозу завершение мирного процесса в провинции и грозило нарушением договора Страстной пятницы от 1998 года, положившего конец многолетнему кровавому противостоянию. Наконец, посредничество Брауна и Кауэна увенчалось успехом. Республиканцы и юнионисты пришли к соглашению, что позволило британскому премьеру объявить, что 12 апреля этого года полиция и правовые учреждения Северной Ирландии перейдут в подчинение властям провинции. Это стало завершением процесса получения Ольстером автономии в местных делах. Достигнуто также соглашение и о пересмотре порядка проведения ежегодного парада членов протестантского ордена оранжистов, который обычно провоцировал беспорядки. На финансирование процесса перехода полицейской и судебной систем под юрисдикцию правительства Ольстера будет выделено 800 миллионов фунтов. На совместной с ирландским премьер-министром пресс-конференции Браун заявил, что заключенное соглашение знаменует конец давней кровавой вражды и открывает новую главу в истории Северной Ирландии. Известный британский политический аналитик Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» осторожнее, чем британский премьер, оценивает новую ситуацию в Северной Ирландии.
Трудно утверждать, что 12 апреля откроется новая глава в истории Ольстера. На мой взгляд, это продолжение предыдущей главы, но без катастрофического финала. Очень сомневаюсь, что между противоборствующими силами в Ольстере возникло доверие. Однако обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, хотя серьезные подозрения в отношении друг друга остаются. В новой ситуации Шин Фейн не получила никаких заверений, что Ольстер в обозримом будущем станет частью Ирландской республики, а юнионисты не добились обещания, что Северная Ирландия навсегда останется в составе Соединенного Королевства. Так что, по большому счету, в провинции мало что меняется. Обе стороны конфликта понимают необходимость совместного коалиционного правления, ибо единственная альтернатива этому – возобновление насилия, а опыт 30-летнего насилия показал, что с его помощью невозможно чего-либо добиться. Вот почему обе партии осознают необходимость политического компромисса, и хотя они не доверяют друг другу, они обречены на сотрудничество в североирландских делах, ибо в ином случае Ольстер будет управляться непосредственно из Лондона.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ну а на Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 февраля. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам. «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Как всегда, выпуск очень разнообразный и интересный. Среди тем сегодня американский актер в Московском театре. Разговор с Кентом Казимиром Лиски и его московскими коллегами. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь до понедельника. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин подчеркнул, что отлично понимает, насколько важное место в памяти поляков занимает...
Если Янукович хочет фальсификации, то мы готовы дать ему такое.
Ракетоперехватчики наземного базирования будут размещены на территории...
Участие в составлении иска приняли около 1000 человек.
Сразу после обстрела здания американского консульства экстремисты были задержаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».